Інтерв'ю на радіо «Спутник».
«Вы с большим страхом объявляете мне приговор, чем я выслушиваю его», сказал Джордано Бруно, прежде чем его приговорили к сожжению, как нераскаянного и упорствующего еретика. Такая же участь постигла и его книги. 6 лет заключения и пытки не сломили Джордано Бруно и не заставили его отречься от истины. За что философ шагнул на костер? С нами на связи историк, специалист по истории науки Алексей Пензенский. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, давайте для начала напомним нашим слушателям, кем же был Джордано Бруно.
Джордано Бруно был мыслителем, прежде всего, мыслитель эпохи позднего Возрождения, один из многих титанов Возрождения, как их замечательно назвал советский историк Рутенбург. Таких людей удивительно много было в те времена. В их ряду можно назвать и Леонардо да Винчи, и Коперника, и многих-многих других. А уж художественные части их было очень много. Это были люди, которые сочетали в себе целый ряд увлечений, интересов и самых разнообразных талантов. Мало кто знает, например, что Альберт Дюрер, которого мы знаем прежде всего как художника, как гравера, он был еще и математиком и оставил ряд любопытных сочинений по этой науке. Чуть-чуть особняком стоит, например, такая фигура, как Нострадамус, которого мы знаем как автора мистической такой вот книги знаменитой, содержащей вроде бы, как считается, предсказания о будущем мира на много-много столетий вперед. И Джордано Бруно, если перечислять его специальности, то у нас просто не хватит с вами времени для сюжета, потому что тут и астрономия, и мистика, и даже мнемоника, укрепление памяти, развитие, да, мнемонических способностей. Вот кем был Джордано Бруно из Нолы, Наланец, как его называли.
Ведь, ко всему прочему, Джордано Бруно был монахом.
Да.
В 14 лет попал в монастырь. Из какой семьи он был? Вот почему он попал в монастырь? Это были его убеждения? Или так в семье было, настраивали?
Попасть в монастырь – это сейчас звучит жутковато, но в те времена монастырь – это был один из немногих социальных лифтов, доступных до вот эпохи капитализма, когда человек уже сам мог бы пробиться в жизни путем своего таланта, хватки деловой и так далее. Или там каких-то научных способностей. Времена были такие, что общества были сословными, понимаете? Было, в общем, 3 возможных пути самореализации. Это юридическая карьера, медицинская и религиозная, клириком стать. Поэтому нас не должно удивлять, что столько людей пошли по религиозному пути, выбрали религиозную карьеру. Ну, достаточно привести пример Франсуа Рабле. Уж кто-кто, а Рабле это точно не религиозный фанатик. Затем, не будем забывать, что Николай Коперник был каноником. То, что Джордано пошел по пути монашескому, нас не должно тоже удивлять. Но ведь люди же всегда женятся, всегда умирают. Церковь была частью тогдашнего мира. Диплом священника – это верное обеспечение куска хлеба, как минимум, с маслом.
При всем при том, что он был монахом, что он был, в общем-то, человеком верующим, но это ему не помешало верить в то, что Земля круглая и вертится вокруг Солнца, а не наоборот.
Давайте начнем с середины. Положение о шарообразности Земли никогда не отрицалось церковью и вполне ею разделялось. Утверждение о том, что верующий человек ни в коем случае не должен верить в гелиоцентрическую систему, это также позднее заблуждение. Как сказал Галилео Галилей, ученый, мыслитель, у которого были еще более тоже непростые отношения с католической церковью, и процесс Галилея – это тема для отдельного разговора, который, как я надеюсь, когда-нибудь у нас непременно с вами состоится. Так вот, Галилей сказал, что Библия учит тому, как попасть на небеса, а не тому, как они устроены. Воля ваша, но это великолепная формулировка, которая уместна и сейчас. И можно даже говорить о некоем невысказанном конфликте внутри самой церкви. Понимаете, для большинства людей и сейчас, и тогда. Религия – это всего лишь система запретов и разрешений. Это список правил, что можно, что нельзя. Такой, ну, знаете ли, духовный кодекс, хотя при наличии инквизиции нет большой разницы между духовным и уголовным кодексом, да, судя по наказаниям. Что же касается гелиоцентрической системы, возможно, слушатели наши удивятся, но в том приговоре, который дошел до наших дней, ничего о гелиоцентрической системе не указано. Более того, дорогие друзья, если мы с вами посмотрим книги по истории астрономии, в том числе и серьезные работы, то мы с интересом заметим, что в этих книгах там достаточно много места отведено изложению учения Коперника. Много очень написано про Галилея, но удивительно мало мы встретим там про Джордано Бруно. Когда Джордано Бруно называют ученым, ну, в беседах вот с коллегами, я начинаю так, ну, немножко провоцировать, как сейчас говорят, троллить собеседника. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а какие открытия сделал Джордано Бруно? Мне говорят мнемоника, да, техника улучшения памяти. Но я на это возражаю, что мнемоника – это не наука. Это действительно очень полезная вещь и так далее. Но к науке это все-таки имеет, ну, очень опосредованное отношение. К тому же Джордано не был единственным специалистом по мнемонике. А кем же он был? И вообще, если внимательно читать те книги по истории науки, ну, например, классическая работа немецкого историка Ольшки, то, что он пишет о Джордано Бруно, мы видим, что в немножко неловком положении он оказывается. Потому что Джордано Бруно был прежде всего мистиком. Дело в том, что 16 век – это век не только слома старых социальных отношений и рождения новой общественно-политической формации, которую мы знаем как капитализм. Это не только кровопролитные, длительные, разрушительные итальянские войны. Это не только расцвет культуры, техники и, ну, первые шаги к созданию науки в том виде, в каком мы ее знаем. Это еще и эпоха попытки создания новой религии, основанной на так называемом герметическом учении. Это «Изумрудная скрижаль Гермеса», это ряд других сочинений, они позднеантичные, то есть это, в принципе, уже после Рождества Христова. Но не было же такого полноценного исторического анализа. Эти книги считались очень древними. Например, изображение Гермеса Трисмегиста, трижды великого, можно увидеть на стене Сиенского собора. А это, пусть меня поправят более эрудированные слушатели, это вторая половина 15 века. Было такое убеждение, весьма распространенное в XVI веке. Оно восходит к веку XV, философия Марсилио Фичино, можно погуглить, неоплатоновская академия, да, что есть некие силы в природе нейтральные, даймоны их называли, не путайте демонами, которыми можно командовать. Это одна из составляющих герметической вот этой традиции. Отсюда, кстати, популярность астрологии, алхимии, магии, потому что они также имели отношение к герметизму. И вот в 16 столетии, если Марсилио Фичино был все-таки христианином, в 16 столетии появилась мысль, что раз приходит новая эпоха, а современники осознавали то, что они находятся на сломе эпох, что приходит что-то новое, раз это есть, значит, нужна и новая религия. Если появляется новая культура, новая литература, новая наука, новые техники, вот та же мнемотехника, да, новая астрономия появляется, то, наверное, нужна и новая религия. И Джордано Бруно, наш неистовый наланец, по-видимому, ну, очень похоже, он хотел стать апостолом этой новой религии, если не употреблять другие аналогии, на которые могут обидеться уже наши верующие слушатели. То есть он хотел ни много ни мало, как создать новую религию. А вы понимаете, что в глазах католической церкви после Христа не может быть никакой новой религии. Это будет не религия, а скорее наоборот. Запахло антихристом, антихристианством, тем более, что согласно тем же пророчествам, которые повторял, например, Нострадамус, как раз в начале 17 века в Европе, скорее всего, придет антихрист. И если мы посмотрим на историю с Наланцем именно под этим углом, то, ну, не то чтобы оправдать у нас получится священство, но, по крайней мере, понять, какой логикой они руководствовались. И я вновь возвращаюсь к теме приговора Джордано, потому что там говорилось совсем другое. Джордано проповедовал совершенно дикие и греховные с точки зрения католической церкви идеи. Ну, например, что Христос не был богочеловеком, а он был магом, что не было никакого непорочного зачатия. То есть Джордано Бруно в частных разговорах, в переписке, экс-катедра, там, во время чтения лекций, а он очень много ездил по Европе, он, так сказать, условно говоря, набирал паству. Получается, что Джордано Бруно к тому моменту, как он был арестован в Венеции и впоследствии выдан Риму, он уже, выражаясь, знаете, советским народным языком, уже наболтал на две высших меры наказания. Потому что инквизиция, она шутить не любит. Хотя это не испанская инквизиция, это итальянская инквизиция. Она была гораздо мягче, и если кто-то думает, что на Кампо де Фьори там все время дымились костры, то он ошибается. Это было все-таки редким и таким почти что исключительным явлением. В общем и целом он был казнен не за то, что он проповедовал учение Коперника, а за то, что он порицал христианскую церковь католическую и собирался составить ей конкуренцию. И, наконец, третье, что хотелось бы сказать, что та популяризаторская работа, которую вел Наланец, как он подносил учение Коперника, оно очень не нравилось астрономам, в частности, Галилею. При том, что Галилей сам был мужик ершистый, такой достаточно жесткий, да, и с характером. Но они все были люди с характером. Все-таки с Наланцем они общего языка, как известно, не нашли. Так же, как с Галилеем не нашел другой человек, который тоже стал жертвой инквизиции. Его не сожгли, правда, но он там провел четверть века в застенках. Томмазо Кампанелло. Он тоже был популяризатором идеи Коперника. И Джордано, и Кампанелло, они это делали в такой форме, что у настоящего ученого, такого как Галилео, у него просто скулы сходило. Он не знал, как на это реагировать. То есть они научные открытия пропагандировали посредством мистических откровений. Вот как-то так. Но вообще, эта тема, конечно, очень большая, очень сложная, и ни в одном, даже самом долгом устном разговоре ее не осветить. Это нужно изучать специальную литературу и читать их труды, которые, впрочем, переведены. Тот же Джордано Бруно, такие вот, как «Изгнание торжествующего зверя», она переведена, опубликована на русском языке. Желающие могут ознакомиться, еще другие работы его есть.
Спасибо огромное, Алексей Александрович.
Всегда, пожалуйста, обращайтесь.
А я напомню, с нами на связи был историк, специалист по истории науки Алексей Пензенский.
Интервью на радио «Спутник».